Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что этот час с нами проводит пианист-искусствовед Юлия Казанцева, автор, кстати, телеграм-канала «Музыка для всех». И, послушав Юлю один раз, по-моему, уже невозможно отказаться от того, чтобы отказать себе в этом удовольствии. Слушать и читать о музыке в Юлином переложении все больше и больше. Юлечка, спасибо огромное. Снова и снова тебе говорю. Сергей Рахманинов сегодня в фокусе нашего внимания по понятной причине. 150 лет исполнилось со дня его рождения в конце прошлой недели. И блестящая музыка Рахманинова звучит сегодня у нас в эфире. И, конечно, о его жизни мы тоже говорим. Взлет, который, наверное, мало с чем можно сравнить. Как правило, говорят, что вот per aspera ad astra, через тернии к звездам, что гении себе дорогу прокладывают мучительно, и современники их не ценят. Пример Рахманинова свидетельствует об обратном. Взлет стремительный, потрясающий. И дальше выходит его первая симфония. Вот мы сейчас в конце первой части нашего разговора его третью симфонию слышали, это уже снова зенит его славы. А вот после первой симфонии, как понимаю, был своего рода творческий кризис, связанный, опять же, с тем, что гении бывают очень-очень уязвимы и хрупкие. И не выдерживают ударов из внешнего мира. Вот расскажи, что там происходило с ним?
Ну, это была просто катастрофа, на самом деле, которая разделила жизнь Рахманинова на до и после. И хотя он потом, как мы понимаем, вернулся к музыке и снова начал писать, но сам говорил, что никогда ему уже не сочинялось с той легкостью, как он писал до вот этого рокового вечера, премьеры его первой симфонии. Казалось бы, все должно было быть хорошо. То есть его симфонию взялся продирижировать Александр Глазунов, прекрасный композитор и дирижер. Но вот что-то не заладилось с самого начала. То есть уже на репетициях было понятно, что хорошего исполнения не будет. Но насколько оно будет плохим, все-таки ясно до конца еще не было. И, к сожалению, произошло даже хуже, чем можно было ожидать. То есть первая симфония очень сложная для музыкантов, для исполнителей. Я не говорю даже о слушателях, а просто для музыкантов. Нужно много репетиций, очень большая включенность дирижера. А Глазунов отнесся немножко спустя рукава, или он себя плохо чувствовал. Но в итоге музыканты просто расходились откровенно, и звучало действительно ужасно. И можно сколько угодно иронизировать по поводу тех ругательных рецензий, которые появились потом. Как Цезарь Кьюи писал, что... А это один из композиторов «Могучей кучки», Цезарь Кьюи. Он писал, что вот эту музыку, ее нужно в аду исполнять. Вот если бы в аду была консерватория, то там бы звучала эта музыка. Но мы себе не представляем, как ужасно действительно она звучала, когда музыканты расходятся. И вот это стало не ругательной рецензией, а вот именно то, как ужасно прозвучала его музыка, это стало роковым для Рахманинова, который это услышал и понял, что он ужасный композитор, что он никогда больше музыку писать не будет. И вот он выбежал из зала с этим твердым убеждением. Это никакое не кокетство, а это было вот твердое понимание, что он больше не будет писать музыку. И действительно, почти 3 года он ее не писал. Почти. Конечно, он не ушел от музыки, он просто переключился. И, кстати, в тот момент, очень для него тяжелый, но в тот момент родился великий Рахманинов-дирижер. Вот у него 3 ипостаси, и в разные периоды его жизни он уделял внимание какой-то вот грани, да, то композитор, то пианист, то дирижер, и потом его когда спрашивали, а как вам удается все это совмещать, он отвечал, что это страшно мешает. То есть, когда я композитор, я не могу быть пианистом, а когда я пианист, я не могу писать музыку. И он потом просто распределял время, что вот летние сезоны он пишет, а сезоны активные, когда концерт, он выступает как пианист или как дирижер. И вот тогда, после провала симфонии, он начал заниматься дирижированием. Он поступил в театр к Мамонтову, да, частная опера знаменитая Мамонтова. Там познакомился с Шаляпиным, между прочим. И дальше тайна, которую, в общем-то, мы и не знаем ответа на вопрос, а почему Рахманинов вернулся к жизни, вернулся к сочинению музыки, и что такого произошло, что он написал свой гениальнейший второй концерт. И загадка в том, что мы не знаем, была ли там какая-то любовная история, кто-то считает, что без этого не обошлось, или просто пришло время, вот 3 года молчания, просто пришло время. Рахманинов вернулся к жизни, 1900 год и рождение его второго концерта.
Ну вот, кстати, по поводу любовной истории. Насколько понимаю, у Рахманинова в семейной жизни все сложилось очень и очень достойно и хорошо. И встретил он девушку, с которой провел, ну, все свои годы, вот там практически, да, с момента их женитьбы и до своей кончины, и она была достойной ему женой, и родила ему детей, и это такой союз, который через множество сложностей, вот люди вместе, рука об руку прошли, ведь им предстоит и эмиграция, и скитание по разным странам, и тоска по родине, и много что. Великая Отечественная война. Что. Да, да. И вот все эти годы, они вместе. И она его опора, и она, может быть, и вдохновение для него. Что известно про семейную жизнь Рахманинова?
Наталья Сатина, его двоюродная сестра, его жена, мать двоих детей, муза, секретарь, друг, да, вот все в одном лице. И как-то Рахманинова на интервью спросили, а что вас вдохновляет? Он вообще не любил такие вопросы, но и ответил, что любовь – бесконечный источник вдохновения. Рахманинов, при том, что музыка его невероятно открыта эмоционально, а в жизни он был человеком скорее закрытым. По крайней мере, он такое производил впечатление, даже немножко суровым. Вот не случайно смотришь его фотографии, он почти везде не улыбается. Вот такое суровое немного выражение лица, причем фотографии разных лет. Это с юности, вот эта серьезность. Но друзья говорили, что вот, да, с близкими он совершенно другой, он открытый, он веселый, он теплый, и никакой заносчивости не было. Скорее, это скромность, невероятная скромность, между прочим, даже когда он стал уже композитором и пианистом такого мирового значения, он всегда очень скромно держался, и его тоже как-то спросили, а почему вы так скромно одеваетесь? Это уже было, когда он приехал в Америку, и его там еще не все знали, вот он только приехал. Он ответил, что, ну, а что, меня никто не знает. А потом, через несколько лет, когда он стал самым востребованным пианистом в Америке, его снова тот же вопрос спросили, а почему вы так скромно выглядите, так скромно одеваетесь? И Рахманинов ответил, ну а что, меня и так все знают. Вот тоже в его духе. Но если вернуться к семейной жизни, то Рахманинов – это пример того, что возможно совмещать. Если кто-то говорит, что нет, художник должен быть свободным, то я всегда вспоминаю в первую очередь пример Баха и пример Рахманинова, что все возможно было бы желание.
Ну, свободным и в семейной жизни человек остается, если брак по любви. И, насколько понимаю, у Рахманинова с его супругой брак был именно что по любви, и еще какое-то родство такое душевное было между ними. Не случайно ведь он на эту девушку обратил внимание, когда жил в ее доме. Вот был тоже сложный такой период в его жизни. В своей семье он жить тогда не мог, потому что она где-то в Петербурге, да, он сам в Москве, его родственники приютили. И вот он такой, с одной стороны, ну, как сказать, мальчик нахлебник, а с другой стороны полноценный член семьи, и семья его принимает как дорогого и близкого друга, и близкого человека, и он становится, ну, настолько частью этого нового для себя семейного мира. и эта девушка, она всегда рядом, и вот они как-то формируются вместе, дышат одним воздухом. И это настолько здорово, и они смогли это через всю жизнь пронести, вот несмотря на все испытания, ничто этого брака не смогло разрушить.
Да, это очень красивая история, и как раз то, что мы будем слушать, это напрямую связано с этой историей. Незадолго до свадьбы Рахманинов отправился в Ивановку, а это его будущий любимый дом, да, Ивановка, где сейчас музей прекрасный Рахманинова, и вот он туда отправился, чтобы написать цикл романсов, чтобы эти романсы издали, и на полученные деньги он планировал отправиться в свадебное путешествие как раз. Это все и было исполнено, но один романс называется «Сирень». У него особое отношение к этому романсу. И, как вы знаете, сирень – это любимый цветок Рахманинова. Не случайно портреты часто на фоне сирени. И он потом сам разводил сиреневый сад в этой Ивановке. И романс «Сирень» он сделал переложение для фортепиано, чтобы уже самому играть, без голоса. И хочу поставить именно романс «Сирень» в транскрипции для фортепиано. Мне там очень нравятся слова. Это стихи Екатерины Бекетовой. «По утру на заре, по росистой траве я пойду свежим утром дышать, и в душистую тень, где теснится сирень, я пойду свое счастье искать».
Удивительно. Вот прежде чем «Сирень» мы послушаем, рахманиновскую, мне кажется, поделюсь еще таким своим размышлением, мне кажется, он был тем человеком, который не откладывал жизнь на потом. Вот актуальный для многих сейчас вопрос. А где бы он ни оказался, он, благодаря каким-то невероятным организаторским способностям, умел наладить пространство, наладить быт. Вот это имение, упомянутое тобой выше, ведь это имение, которое стало его собственным домом. Он его Ивановка, выкупил у тестя, да. Ивановка это. И как там он вот это свое пространство созидал. Вот человек, который, ну, казалось бы, там от гения можно разного ожидать. Например, то, что он будет совершенно не приспособлен для жизни бытовой. Но нет, Рахманинов и здесь исключение из всех правил. То есть это человек, который и гениальную музыку пишет, и фантастически ее исполняет, будучи виртуозным пианистом и дирижером, помимо прочего, и каким-то уникальным человеком, об этом мы еще поговорим в следующей части программы. А вот что касается устройства собственной жизни, вот здесь он, будучи человеком при этом скромным, умел сделать так, чтобы людям, которые с ним живут, было хорошо. Не знаю, о себе ли он в первую очередь заботился, или о тех, кто с ним, о супруге, о детях, о близких. Но вот умел. И это настолько невероятно. И какое счастье, что как раз это имение сохранилось. Можно сегодня туда приехать. «Сирень» на радио «Вера». Сергей Рахманинов. Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер. На радио Вера продолжается. О Сергее Рахманинове. В честь его 150-летия говорим сегодня с пианистом, искусствоведом, замечательной рассказчицей Юлией Казанцевой. Юлечка, ну вот последняя часть нашего разговора, мне кажется, она и самая драматичная. Несмотря на то, что о кризисе, о творческом кризисе, о трехгодовом молчании Рахманинова как композитора мы уже упомянули, но кто бы мог тогда подумать на рубеже двух веков, 19 и 20, что самые сложные испытания ему еще только предстоят. 1917 год. Революция или переворот, по-разному это сейчас историки называют, в России. И Рахманинов вынужден эмигрировать, потому что происходящее вокруг с его реальностью, ну, никак не совместимо. И через Мальмё, о котором вообще, я не знаю, там многие из нас, может быть, только по сериалу знают, да, сага «Нурен, полиция Мальмё», извините. Вот, через Мальмё он эмигрирует, оказывается, сначала в Европе, а затем в Штатах. Там его не знают. Нет интернета, нет тех средств связи, которые есть сейчас и которые позволяют гениальному пианисту прославиться на весь мир, не выходя из собственного дома или из-за своего рояля где-нибудь в консерватории. Нет, ничего этого нет еще. И Рахманинов приезжает практически неизвестный западному миру. И, если, наверное, можно так сказать, начинает жизнь с нуля.
Безусловно, это был очень сложный момент. Причем, да, его знали, но не в той степени, как его любили и знали в России. Хотя его знали. И тут об его ответственности, вот как ты говорила, что он в первую очередь заботился даже не о себе, а о своей семье. И когда он, когда мы говорим, что за 25 лет жизни и в эмиграции он написал 5 произведений, не только потому, что он уехал, и, как он сам говорил, что он человек, вырванный из почвы, да, он не может писать, но и потому, что это был отчасти выбор осознанный. Я говорю сейчас о том, что композитор очень ненадежная профессия. И Рахманинов не мог рассчитывать на это. У него две дочки подрастают, у него жена, у него нет дома, ему нужно начинать с нуля. И поэтому он набирает дикое количество концертов. То есть ему были предложения как пианисту. И поначалу не такие уж большие гонорары это предлагали. И поэтому он берет там по 100 концертов в год. Это невероятно много. Даже вот в современном мире, когда там самолеты и прочие блага цивилизации, все равно много. А тогда же нужно еще было доехать из города в город. То есть он жил первое время просто в дороге, с концерта на концерт, чтобы было на что содержать семью. Вот это, мне кажется, очень важный момент, когда мы рисуем такое его психологический портрет. И только потом, когда немножко стало проще в финансовом смысле, он создает дом, вот именно создает второй дом. В Швейцарии он пытается воссоздать вторую Ивановку. И это так трогательно. То есть, как говорят, он выписывает березки из России, разбивает сад и называет виллу, вот этот новый дом, вилла Сенар, Сергей, Наталья Рахманиновы. И вот там написаны его последние шедевры, собственно. Потому что, вот как я говорила, Сергей Васильевич, он не мог совмещать, он не мог, пока он вот весь в гастролях, у него концерт каждый день, он не может сочинять в таких условиях. Вот ему нужна тишина. Почему он в Ивановке все любил писать? Вот у него кабинет, окна нараспашку, и там сиреневый сад, и вот он пишет. Или прогулки многочасовые. И во время этих прогулок он говорил, что он часто сочинял музыку. То есть это не та суета городская и переезды, и выступления, когда можно сочинять.
Довольно быстро его разглядели в Америке и Европе. И я думаю, что пианист такого уровня, он действительно незамеченным не может долго оставаться. И из той информации, которая мне попадалась на глаза, поскольку папарацци его постоянно преследовали, и журналисты, которые хотели сенсации, хотели каких-то подробностей о его жизни и прочее, вот они могли где-то подстерегать в кустах, заглядывать в окна и вообще там самые разные вещи творить. Какое-то время Рахманинову пришлось даже скрываться от них в вагоне поезда. То есть чуть ли не в вагоне пришлось жить ему какое-то время, даже ну, вне вот этих переездов во время гастролей, просто для того, чтобы хоть какое-то личное пространство у него оставалось. Как много трудился человек для того, чтобы его семья, ну, на первых порах хотя бы отдаленно почувствовала себя, ну, хоть сколько-то в том комфорте, в том привычном мире, который они оставили в России. Ведь они ничего с собой не взяли, по-моему.
Да, они налегке выехали, то есть буквально налегке, только личные вещи какие-то. И вот эта заботливость Рахманинова, конечно, это так трогательно. Когда он даже снимал какие-то комнаты, он старался снимать угловые комнаты, чтобы его многочасовые занятия на фортепиано не беспокоили так сильно соседей. Вот это тоже меня очень тронуло. И вагон был, ты абсолютно права, вагон был, причем это была вынужденная мера, они жили в этом вагоне, потому что гастроли по Соединенным Штатам, там же большие все эти пространства, и вот они путешествовали в этом вагоне, там у него был и инструмент, и кухня, и вот они, да, в какое-то время там жили всей семьей, было такое. И, кстати, Сергей Васильевич, он всегда часть своих гонораров отправлял в Россию. И довольно-таки большую, существенную часть. Хотя его у нас запретили. Был такой момент, что запретили его музыку. Я даже хочу вам сейчас зачитать фрагмент из газеты «Правда». Сергей Васильевич – певец бывшего купечества и буржуазии, давно исписавшийся композитор, бывший помещик, который ненавидел Россию, когда крестьяне отняли у него землю. Он заклятый враг советского правительства. Вот и все. И Рахманинов очень болезненно переживал, что его музыка не звучит в России. И все равно продолжал отправлять посылки, причем и посылки с продуктами, то есть настоящая гуманитарная помощь в огромных количествах, в разные города, знакомым и незнакомым людям. И есть свидетельство, как один человек пришел забирать посылку от Рахманинова в Москве, на, как сказать, на почтамт, да? И ему там кассирша говорит так в сердцах: «Что же это за Рахманинов такой, который половине Москвы посылки шлет?» А вот он был такой щедрый человек, причем он нигде об этом не говорил, на каждом углу, что я отправляю там, посылки, помогаю. Нет, это все делалось очень тихо. Или в Париже он помогал организовать консерваторию для иммигрантов, то есть где могли получить работу русские музыканты-иммигранты. И сейчас консерватория носит название, носит его имя. Консерватория имени Рахманинова в Париже. Так что его щедрость душевная, конечно, невероятна.
Самый пронзительный, наверное, эпизод связан с периодом Великой Отечественной войны, Второй мировой, когда Рахманинов, который по поводу советской власти никаких иллюзий не испытывал и симпатии к ней не имел, однако Россия для него оставалась Россией, его пространством. И он... на те средства, вот, которые он переслал в помощь армии, которая сражалась тогда с фашистской Германией, насколько помню, чуть ли даже не самолет военные смогли собрать. Вот эта помощь, она тоже бесценна. И это, как сказать, еще вот ведь такой момент, ну, невероятный и пронзительный. Абсолютно не злопамятный человек. В советской прессе его травят, да, его, да. Ему создали все условия, чтобы он не мог находиться здесь, в своей стране, он вынужден эмигрировать, и вот его тоска по родине, вот в тех же «Березках», пожалуйста, да, которые из России он выписывал для своего швейцарского дома, все это считывается, и вместе с тем вот такое отношение и такая помощь. Это вот, мне кажется, очень важный момент, когда разделяется пласт человеческого, да, и политического. И вот Рахманинов, он выше всех этих земных каких-то измерений, он восходит туда, к чему человек призван. Может быть, кстати, потому что он был христианином. Ведь не случайно же такие пронзительные и великие его и всеночное бдение, и его литургия Иоанна Златоуста. И его, мне кажется, вот то, что он же ходил, частенько ходил в церковь, чтобы и не только чтобы участвовать в таинствах, но и чтобы напитаться вот той духовной музыкой, которая исполнялась еще в дореволюционной России. В храмах вот он слышал это пение, и оно пронизывает его музыку.
Вот это абсолютно удивительно, потому что нет не так много цитат, но именно что пронизывает вот интонации, мотивы. Нельзя сказать, что это отсюда, а пронизывание на таком глубинном уровне точно так же, как и колокольные звоны. Вот в каждом втором произведении, как считается, можно услышать отблески колокольности в той же до диез минорной прелюдии, с которой мы начали произведение 19-летнего Рахманинова, или его последнее грандиозное произведение, такое полотно, симфонические танцы, или его третий концерт начинается с темы, которую как будто ты где-то слышал, такая древнерусская какая-то тема, а он не цитировал, он сам такие темы создавал. И раз уж мы заговорили о войне, о Второй мировой войне, о Первой мировой войне, сколько всего, конечно, на его долю выпало, да, еще революция. И как раз во время Первой мировой войны он написал «Всенощное бдение». И это не был заказ, это была внутренняя потребность. Это был 1915 год, и это скорее даже вот необходимость, внутренняя необходимость обратиться к этой музыке. И, с одной стороны, он опирается на древние мелодии, на древние церковные мелодии, но, с другой стороны, он там и сам свои мелодии создает, и это не стилизация. Вот когда мы слышим, очень интересное ощущение – это и не стилизация, но это Рахманинов, но это не совсем тот Рахманинов, который мы привыкли слышать в его концертах, симфониях. Вот это какой-то иной Рахманинов. Очень интересно. И, конечно, я предлагаю послушать фрагмент из «Всенощной» обязательно.
Вот. Наверное, ныне отпущаешь раба твоего владыка.
Да, потому что он даже хотел... Он когда уже умирал в Америке, тяжело болел и знал, что дни его заканчиваются, и он отдавал все распоряжения, и вот он попросил, чтобы во время отпевания звучало, вот этот фрагмент звучал из его «Всенощной».
Послушаем сейчас «Ныне отпущаешь раба твоего владыка» из «Всенощной» Рахманинова. Известная музыка, и мне кажется, это как раз хорошее многоточие в нашем разговоре, да, об этом великом человеке. Вот правда, как ты сказала, Юль, в самом начале, что он великий и как композитор, и как пианист, и как дирижер, и как человек. Во всех ипостасях, в которых он проявился, вот Господь дает таланты, да, и Рахманинов, по-моему, их не то что умножил, он их просто в какой-то геометрической прогрессии умножил. И это огромное счастье, что в нашей культуре и в мировой культуре есть такой человек. Спасибо огромное за этот разговор. Юлия Казанцева, пианист, искусствовед, лауреат международных конкурсов, автор телеграм-канала «Музыка для всех». Потрясающая рассказчица, открывала для нас сегодня мир Сергея Рахманинова. Юлечка, благодарю.
Спасибо большое, Алла.
Ну и под занавес программы «Ныне отпущаешь раба твоего владыка». Сергей Рахманинов на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».